Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Призрак бродит по Европе. Призрак 1938-го. Того года, когда Гитлер захватывал новые территории, а Запад боялся войны с ним и занимался политикой умиротворения. Все это очень напоминает год 2024-й. Снова и снова Запад боится противостоять агрессии Путина в Украине и все чаще говорит о возможности уступки Украины своих территорий. Готов ли на самом деле Запад сдать Путину Украину, принудить Зеленского к миру? Каким он видит возможный исход войны? Согласен ли он и дальше сосуществовать и договариваться с режимом Путина? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Украина стала одной из самых дискутируемых тем в нынешних выборах США. Стабильность российской экономики и военной машины, несмотря на санкции, вызывает сомнения у Запада в возможности победы Украины. В то же время нарастают опасения, что военная и экономическая помощь Киеву может стать менее приоритетной на фоне новых глобальных вызовов. Западные политики начинают искать варианты урегулирования, что может включать обсуждение компромиссов, частичные уступки территорий в обмен на гарантии безопасности. Готовность сдать Украину России вызывает серьезные споры. Часть западных политиков рассматривает возможность договоренности с режимом Путина. Многие считают это неприемлемым шагом. Судьба Украины и исход войны все больше зависит от внутренней политической ситуации в ключевых западных странах, прежде всего в США, где исход сегодняшних выборов может оказать решающее влияние на стратегию поддержки Украины. Насколько долго западные страны будут готовы поддерживать Киев в условиях затянувшегося конфликта?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу экономист, политолог Владислав Иноземцев. Добрый день, Слава.
Добрый день.
Вы только что опубликовали в испанской газете «La Razón» колонку, в которой говорите, что есть все основания полагать, что война в Украине может продолжиться еще несколько лет. Россия может себе позволить ее продолжать, но Запад не готов ее проиграть, несмотря ни на нарастающую усталость. Откуда у вас такая уверенность, что Запад не готов сдать Украину Путину?
Ну, смотрите, здесь вопрос о том, сдать или не сдать, он немножко спекулятивный. На мой взгляд, Запад не будет принуждать Украину к каким-то действиям очень жестко. Да? Скорее всего, он будет просто выжидать, что будет делать сама Украина. То есть поддержка со стороны Запада, она будет продолжаться. Она будет продолжаться, скорее всего, в тех масштабах, которые уже оговорены. Вряд ли будут какие-то новые огромные вложения, вряд ли будут какие-то новые прорывные инициативы. Но, по сути, если мы посмотрим на планы финансирования и на планы передачи вооружений, они уже вполне четко определены на 2025 год. И я не жду здесь каких-то сильных перемен. Поэтому, собственно, мой тезис заключался в том, что до конца 2025 года мы никаких серьезных изменений не увидим. Что касается того, готов ли Запад сдать Украину и в целом готов ли...
Ну, не сдать, я, может быть, немножко здесь уточню, сгущаю краски, но, так сказать, принудить украинцев Зеленского к компромиссу, к размену уступки территорий на, так сказать, некие, может быть, иллюзорные гарантии безопасности и некую другую архитектуру безопасности, возможно, там, членство в НАТО.
Да, но смотрите, на иллюзорную гарантию Зеленского купить невозможно, судя по всему, потому что он и его окружение, и украинский народ понимают прекрасно, что иллюзорные гарантии 1994 года уже никого не спасли. Да, поэтому принудить к обмену территории на безопасность можно в случае там, вступления Украины в НАТО, в случае четких договоренностей о безопасности, в случае явного продвижения вперед в сторону Европейского Союза. И так далее. Я не вижу в таком размене чего-то катастрофического. Вопрос в гарантии. Собственно, 38-й год, о котором вы сказали, он похож, конечно, на начало 20-х нынешних, да, но не совсем. Во-первых, я так понимаю, что все-таки Запад более-менее осознает, что Путин – это не Гитлер 38-го года. Гитлер 38-го года был гораздо лучше Путина 24-го, потому что он не подписывал до этого Западного соглашения, которое нарушал потом на прополу много раз, да, и Чехословакию создавал не он, а договор Сен-Жермен. из которого не имеет никакого отношения был Таиф Рихтер. Поэтому вопрос заключается в следующем. Путин нарушил так много соглашений и обязательств, что договариваться с ним о чем-нибудь еще, скорее всего, невозможно. И это, я думаю, на Западе многие должны осознавать. А что касается каких-то перемирий и прекращения огня, которые де-факто зафиксируют нынешнее состояние при увеличении степени безопасности Украины, я считаю этот вариант абсолютно разумным. Просто потому, что война может продолжаться, как я жду, бесконечно. Бюджет на 25-й год, там, до 27-го года показывает, что экономика для Путина прекрасный тыл. Никаких проблем, связанных с санкциями, таких, которые вызвали бы изменение ситуации, у него нет. И поэтому как бы можно дальше истреблять украинское население, можно дальше выгонять его в Европу, где оно в конце концов приживется. Да? Но я не думаю, что это очень долгосрочный правильный подход.
Вопрос все-таки не в устойчивости Путина, а в устойчивости Украины, особенно в преддверии зимы, когда уничтожена большая часть энергетической инфраструктуры. Ясно, что как бы у Путина есть ресурсы, есть большая скамейка запасных. Сейчас еще корейцы подтянутся, вообще со всего мира собирают людей туда воевать. Есть кем наполнять окопы. Ясно, что Запад готов поставлять вооружение, вроде бы пока. Но понимаете, если украинцы до тех пор, пока эту территорию защищают сами украинцы, не кончатся ли сами украинцы, не кончится ли вот этот вот феноменальный, фантастический ресурс сопротивления самой страны?
Знаете, у меня нет такого ощущения, что он кончится. То есть, я думаю, что пока можно говорить о том, что еще на год или даже больше украинцев хватит. И их патриотические чувства, их желание страну свою спасти и защитить, они вызывают восторг, восхищение, я думаю, они не исчерпаны, далеко не исчерпаны. Вопрос заключается в том, что все равно, знаете, абсолютно невозможно сейчас предположить, что Украина сумеет выбить путинские войска на предыдущей границе, поэтому какой-то мирный результат будет достигнут. И вопрос заключается в том, чтобы он был прочным, да, чтобы эта война закончилась формальным включением Украины в западный мир. Не рассказами о том, что вы вместе с нами, мы всей душой, так сказать, общей цели, единой ценности. Нет, просто реальное формальное включение Украины в ЕС, в НАТО, во все евроатлантические структуры. Это цена войны, и это даже нормальная цена, на мой взгляд, для некоторой части территории. Но без нее какие-то уступки Путину, на мой взгляд, совершенно безумны.
У меня такой вот, если уже мы, так сказать, говорим здесь широкими мазками, особенно сейчас время располагает к этому разговору, да, выборы в Соединенных Штатах. Вообще, вот такой немножко, может быть, наивный, но действительно меня волнующий вопрос. На Западе вообще не стоит постановка задачи, что надо избавляться от режима Путина, что надо менять режим в России, что с ним невозможно сосуществовать, как невозможно было в 40-е годы сосуществовать с режимом Гитлера. То есть эта тема, она даже не встает на повестке дня.
Смотрите, это большой разговор. Здесь есть два аспекта. Первый, стоит ли она на повестке дня? Нет, не стоит. Почему? Потому что за эти годы мы имеем совершенно другое общество, совершенно другую международную ситуацию. Мы имеем разговоры о суверенитете, о правах человека, о том, что нельзя вмешиваться в чужие дела, что народ имеет право самостоятельно решать свою судьбу и так далее, и так далее. Поэтому идеологически у Запада нет никаких желаний свергать режим Путина. Хотя я думаю, что это вполне достижимая цель. С другой стороны, смотрите, чем фундаментально отличается начало 20-х годов 21 века от 30-х годов 20 века? Дело в том, что 30-й год 20 века – это время, которое последовало за Первой мировой войной и за Великой депрессией. Это время относительно экономических расколов, да, когда многие страны были, в общем-то, вынуты из той глобализации первой ее волны, которая была в начале 20 века. Поэтому, во-первых, экономически страны зависят друг от друга намного меньше, чем сейчас. Сейчас Запад катастрофически зависит от так называемого мирового юга, и даже не столько по сырью, уже, так сказать, и по промышленным изделиям, да, и даже по каким-то технологиям. Это раз. Такого не было. Поэтому тогда политики могли позволить себе намного больше. Второй момент тоже очень важный. Смотрите, 30-е годы, да, до этого европейцы в течение сотни лет даже больше строили свою колониальную систему. Плюс к этому мировая война. Культура риска в те годы была совершенно другой, чем сегодня. Сегодня риск – это в лучшем случае такой, знаете, небольшое беспокойство по поводу того, пойдете вы завтра в кино или не пойдете, да, или придут ваши соседи на барбекю и не успеют. Вот это все, что сегодня вкладывается в понятие риска в развитом мире. На 30-е годы все было совершенно иначе.
Ну вот это, вот, смотрите, здесь, мне кажется, какое-то невероятно сильное цивилизационное столкновение, потому что, с одной стороны, вот этот Запад, который живет в этом, так сказать, обществе постриска, если пользоваться словами Ульриха Бека, а с другой стороны, отморозки. Путин, исламисты, Хамас, хуситы, которые готовы брать совершенно несоразмеримые с западными риски. И вот столкновение этих двух культур, оно ведет к тому, что вторые одерживают верх.
Это верно. И есть еще третье обстоятельство. Понимаете, дело в том, что мы можем вспомнить, допустим, даже там 30-е годы, да, начало Второй мировой войны, интернирование японцев в Соединенных Штатах, 39-й год, запрет нацистских и националистических партий Великобритании, маккартизм 50-х годов. Да, это была реакция на столкновение систем. Она была очень жесткая, внутренняя идеологическая реакция. Сегодня Запад абсолютно включил в себя, да, этот третий мир. То есть противоречие идет не между Китаем и США. Противоречие идет уже между частью американского общества и китайской частью американского общества. Сколько русских путинистов в Европе, да, сколько пропалестинских активистов в Великобритании. Их сотни тысяч. Да? Эти люди инкорпорированы в структуру западных обществ. Эти пятые колонны сидят внутри, чего не было близко в 1938 году нигде. Это прекрасно понятно. То есть, и на них надо обращать внимание. Госпожа Харрис бегает за палестинцами, чтобы они за нее проголосовали. Извините меня. Откровенно. Она собирает большинство из меньшинств. Я надеюсь, она проиграет. Но в любом случае, метод-то вот именно этот. Соберем все отребье, которое есть, и противопоставим его большой группе. А зачем?
А вот с этой точки зрения, вот еще один большой вопрос, да, раз уж мы так геополитически широкими мазками говорим. Какая вообще оптика Запада? Вот где-то пару недель назад у Кирилла Рогова на Рираше была интересная статья о том, что есть оптика экзистенциального конфликта и оптика регионального конфликта. Вот сейчас для Запада война с Путиным экзистенциальная, речь идет вообще о выживании западной цивилизации, ее конкурентоспособности, не только с Путиным, вот совсем с этим миром, о котором вы говорите, с пятыми колоннами исламистов, путинистов в странах Запада. Или это региональный конфликт? Вот еще одна постколониальная война, Россия всегда воевала с Украиной, и, так сказать, оставим, пусть эта колониальная война сама себя выест, сама выгорит на этом пространстве, и мы построим хороший забор. Есть ли на Западе осознание экзистенциальной угрозы путинизма?
Я думаю, что ее нет. И вопрос, понимаете, даже не в том, экзистенциальная это угроза, да, или это локальная угроза. Вопрос скорее стоит не в локальности и глобальности, а во временном диапазоне и горизонте. То есть на Западе нет видения больше, чем там на 5-7 лет вперед. Потому что, собственно, а зачем? Да, вот какой смысл? Да, вот сейчас мы действительно можем там эксплуатировать китайскую угрозу для того, чтобы пробить через Конгресс выделение там сотен миллиардов на развитие американской индустрии полупроводников. Замечательная идея, да? Прекрасно. Но с другой стороны, нам все равно нужны китайцы. Мы все равно не хотим, так сказать, закрывать границы, да? Мы не хотим закона там 24-го года антикитайского, который запрещает иммиграцию. Ну как же права человека? Сказать, конкуренция идей, значит, силиконовая долина, которой нужны таланты и так далее. То есть, понимаете, вопрос заключается в том, что политика, она рассыпалась на огромное количество частных политик. И это то, что сегодня характеризует Запад больше всего. У него нет какого-то генерального подхода, генеральной стратегии. Потому что если бы она была, опять-таки, ну, понимаете, я не могу сказать, что были сделаны ошибки. Не нам судить западные страны, они отчитываются не перед нами с вами, а перед своими избирателями, да, перед своим бизнесом, перед своими гражданами. Это их дела, в конце концов. Да? Но, опять-таки, совершенно понятно, да, что вся политика в отношении России с 1991 года была никакой, потому что никто не понимал, чего они хотят. Хотят Россию как нормальную страну. Да? Вот товарищ Трейзман, сейчас пишет прекрасные книги по диктаторах Лужи, написал книгу о России как нормальной стране.
Russia is a normal country, да, это вообще лозунг десятилетия был, да.
Да, ну я как бы часто говорю, ребят, ну так-то и бываться надо уметь, да, но в любом случае, вот тогда была одна стратегия. Сейчас стратегия издать бестселлер, на нем заработать. Вот, через 10 лет будет еще такая стратегия, дай бог им здоровья. То есть, в принципе, вот этот подход, он слишком релятивистский, в принципе. Потому что вот тогда надо одну книжку выписать, сегодня другую, надо, чтобы та была бестселлером New York Times. Вот, собственно, все. Вот стратегия. Такая стратегия у товарища Байдена, такая стратегия у товарища Шольца и у всех других товарищей.
Раз уж мы заговорили о товарище Байдене и прочих замечательных товарищах, мы еще не знаем, да, по состоянию на это время, на момент выхода программы, исхода выборов в Соединенных Штатах, какое они будут иметь решающее значение на поддержку Западом Украины, или все-таки это более долгосрочная стратегия, которая переварит какой бы то ни было исход выборов в США?
Я думаю, что она переварит. На самом деле ситуация в Украине – это некий такой фоновый процесс, который будет продолжаться еще достаточно долго. Закрыть его, как говорит Трамп, за 3 недели, там, за 1 день невозможно. Это правда невозможно. Здесь в данном случае он ошибается. Хотя я понимаю, что он может попытаться предпринять такие действия, но они все равно не получатся. Поэтому я думаю, что результат выборов будет иметь, конечно, очень большое значение в целом на уровень конфронтационности мышления между Западом и не Западом. И в случае, если Трамп придет к власти, этот уровень резко повысится. По крайней мере, даже если не повысится резко, он будет гораздо четче артикулироваться, как это было во время его противостояния с Китаем в прошлом сроке. Вот. Если же нынешний курс сохранится, то это будет всячески микшироваться, да? И ни в коем случае не будет выдаваться как основной момент. Запад не любит конфронтации. Особенно те политические силы, которые, я еще раз повторю, ориентированы на сплочение меньшинств, они всегда понимают, что за каждое меньшинство, за каждым кусочком его избирателей стоят определенные силы и надежды, которые не хотят конфронтационности. Вот. И это необъяснимо, да? Но это факт.
Это здесь, мы здесь в Чехии это видим, это повсюду в Европе виден электорат. Конечно. И любой человек с чистым сердцем скажет: я против войны, я за мир. Но здесь, да, завершая наш с вами разговор, выходит, что вот эта вот разница, возвращаясь к 1938 году, она, пожалуй, даже еще хуже. В каком-то смысле она в пользу 1938 года, а не 1924. То есть способность к стратегическому действию, способность к долгосрочному видению, она еще меньше у нынешнего поколения политиков, чем у тех, которые жили в 30-х в эпоху волатильности и были наследниками большой войны.
Я думаю, что ниже, потому что, смотрите, мы помним речь Рузвельта о положении страны в январе 1941 года, извините, где он прямо говорил о том, что идеология гитлеризма должна быть уничтожена, и вообще без победы над этим режимом мы не можем видеть своего будущего. На Америку тогда еще никто не нападал. Да, это было за 10 месяцев, за 11 месяцев до Пёрл Харбора. Но картина мира уже была понятна, да? Уже были понятны последствия той же самой гражданской войны в Испании, когда фактически столкнулись демократические силы и Запад, да? Уже было понятно, что не остановится на востоке Японии. То есть, как бы контуры большого столкновения, они уже висели в воздухе, да, уже Черчилль был премьер-министром. Все было ясно, да, и когда, как бы, ну да, из 38 года следовал 39, а потом уже началась большая война, откуда уже невозможно было отступать. Пока мы далеко до этого состояния, я думаю, да, я не предполагаю ни вторжения Путина в страны НАТО в ближайшие годы, ни какого-то глобального конфликта, ни ядерного оружия. Вот так вот, чтобы это было в очень близкой перспективе. Но именно поэтому как бы вкатывание в эту проблематику медленнее, привыкание идет постоянно.
Постоянное, да, привыкание. Действительно, да, вот я хочу сказать, что вот разница между 20 веком и 21 именно в этом, что нету большого нарратива, нету большого лидерства. И вот в этом вот постмодернистском мареве продолжается война в Украине, и всеми плодами этого постмодерна пользуется кровавый джокер по имени Владимир Путин. Слава, спасибо большое за этот разговор. Да, за этот рассказ. Это был экономист Владислав Иноземцев, а мы вернемся буквально через мгновение.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Пора.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о призраках 1938-го. Можно ли в самом деле говорить о том, что Запад понемногу предает, сдает Украину? Связывает ей руки за спиной, запрещает бить дальнобойным оружием, принуждает к переговорам о мире. Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
По крайней мере, та часть западного истеблишмента, которая сейчас находится у власти в Германии, в США и в некоторых других странах, очевидно, готова существовать так или иначе с Путиным, потому что они считают, что, грубо говоря, ничего лучшего в России не предвидится. Что на самом деле Путин это еще не самое худшее. Примерно в том же логическом русле, которое в свое время задавал Владислав Сурков очень активно. И такое ощущение, что с тех пор Запад, в общем, в эту идею сам и поверил. Тем более, что они не видят со стороны украинских властей достаточных усилий для того, чтобы доказать, что сама Украина в состоянии выдержать достаточное время, чтобы имело смысл ее поддерживать. Это очень похожая история на то, что было в 2022 году накануне российского вторжения. Когда все на Западе говорили, какой смысл сейчас инвестировать в поддержку Украины, когда, может быть, через две недели Украина прекратит свое существование. Соответственно, Зеленский пытается решить эту проблему тем, что надо было делать до того, как он создавал и презентовал свой план, так называемый план победы, то есть создать план для Украины, как она готова выживать хотя бы в ближайшую зиму. У них снова возникло ощущение, что им дешевле договориться с Путиным, чем воевать вообще. Нет. И я думаю, что это абсолютно прагматичная позиция для большого количества западных политиков. Плюс к этому накладывается электоральная ситуация. В Германии электоральная ситуация в США. В США до президентских выборов руки у Джо Байдена связаны, и он не должен никаких неоднозначных решений принимать, потому что это может повредить Камале Харрис, которая сейчас на волосок, что называется, выигрывает у Дональда Трампа. А Олаф Шольц не хочет, чтобы его партия погибла полностью, и чтобы он лишился раз и навсегда каких-либо политических перспектив на весь остаток своей жизни. Соответственно, ему надо сохранить хотя бы какую-то поддержку со стороны немцев, и его избиратели не поддержат более активную поддержку Украины, они поддерживают вот такую вот промежуточную позицию, попытку договориться с Кремлем сейчас.
Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется из Украины Иван Ступак, военный эксперт. Иван, добрый день.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Спасибо, что включились. Надеюсь, не будет прерываний в связи с обстрелами. Это у нас уже такая постоянная и наши, и украинские гости, и израильские гости. Уже мы так привыкли прерваться в эфир и потом снова выйти. Так что это такой, да, неважный юмор. Но скажите, как это все видится из Киева? Вот нынешняя вся нерешительность. Вот это уже год заморозки войны, все чаще звучащие переговоры о мире и то, что план победы Зеленского был достаточно прохладно принят на Западе, to say the least. Не воспринимается ли это как то, что Запад понемногу, так сказать, сдает Украину?
Шикарный вопрос. Смотрите, но у нас глобально есть два видения того, что происходит. Понятно, кроме там каких-то маленьких сценариев, вот два концептуальных понимания. Первое, такое негативное. Да, нас сливают, как так, вот нам обещали, нам должны были помочь, нам не помогли. А другая составляющая, люди, которые понимают трезво и четко, что мир существовал и до нас, что никто нам ничего не должен, что у нас все было, мы сами потеряли, и Запад мыслит категориями, ну, простыми, базовыми, а какая мне с этого выгода, и зачем ссориться с большой ядерной страной, когда это может закончиться одной первой и последней ядерной войной. Вот, к сожалению, вот есть такие два сценария. Вот люди, которые еще раз трезво, они понимают, что но есть везде расчет. Когда говорят, Запад, у него там столько денег, да, денег много, но это как в бизнесе, как у миллиардеров. Они же не лежат, у него просто шухлядки вот достал, там 100 миллионов долларов. Все вложено в бизнес, какую-то недвижимость, это экономика, это рабочие места, это еще какие-то инвестиции. А денег как таковых живых немного. К войне никто не готовился. Все понимают, что, к сожалению, противник большой, и противостоять ему долго мы не можем. Есть такое базовое сравнение. Например, я себе всегда поясняю своим там друзьям, вот смотрите, вот мне, вот сколько мне нужно лично времени, чтобы выйти на ринг и победить, например, Александра Усика или, не знаю, Виталия Кличко. Нужно лет 15, наверное, да, 15, каждый день тренировки, диета, изнуряющие тренировки, а не вот тот образ жизни, который я веду. Даже самые лучшие трусы, самые лучшие кеды, боксерские перчатки, даже самый лучший тренер мне в этом мало помогут. Человек готовится. Да, к сожалению, нужно признать и двигаться дальше, как это делали другие страны. Ну, есть масса примеров, ну, не для подражания, а для хотя бы какого-то экспириенса.
Хорошо, но какой из этой ситуации выход? Тогда значит, что должна Украина внутренне готовиться к какому-то формату компромисса, перемирия и, возможно, признанию невозможности выйти на границы 2013 года.
Да, 2013, даже 2019 мы точно выйти не можем. Это нужно признать, это горькая пилюля, к сожалению, ее нужно признать, проглотить, как бы нам неприятно не было, но это факт остается фактом.
Которая сформировалась, скажем так, за последний год, наверное, да, потому что, скажем, в начале 23-го еще так мы бы не формулировали эту проблематику.
Абсолютно верно, потому что, смотрите, 22-й год у нас был успех, мы смогли отогнать российскую армию там. Существенно, с большой территории Харьковской области. Мы смогли вернуть город Херсон, и казалось, что вот, ну сейчас нам Запад передаст танки, бронетехнику, много снарядов, возможно, авиация где-то подъедет или подлетит, и все будет хорошо. 23-й год встречали с большим энтузиазмом, с большой надеждой, но, к сожалению, к октябрю 23-го надежды разбились у многих. Стало понятно, что, к сожалению, мы не выйдем не то что на границе 91-го года, но и вот больших продвижений у нас нет. Опять же, армия большая, мы недооценили ее. Когда посмеивались с этих пирамидок диктатора или тетраиды, как оказалось, за ними серьезные фортификационные сооружения. Опять же, это нужно признать, это не конец света. 20% территории за 10 лет потеряны, это не то, что мы могли потерять. Потому что если бы Российская Федерация настроилась наступать в 2014 году, то, к сожалению, граница проходила бы где-то по уровню территории Ужгорода или там у города Чопа, поближе к Венгрии, поближе к Польше, то есть не дальше, не больше. Поэтому еще раз, 20% это возможно, и я постоянно привожу такой пример. Западная и Восточная Германия тоже были разделены, там больше 50 лет, но всегда говорю, стена же была в конце концов разрушена, да, и ключевое такое, знаете, вот упор, а с какой стороны? Не с западной стороны, с восточной. В западной стороне секторе создали такой образ жизни, что с восточной стороны вот через забор заглядывали, в дырочку эту подглядывали, хотели пепси-колу, хотели джинсы Levi's, хотели видики, хотели аудиокассеты Modern Talking, хотели путешествовать, а не хотели штази, серое пальто и коммунистическую партию. Вот теперь наша задача создать такой образ жизни, чтобы там, с той стороны, разрушили эту линию разграничения и присоединились к нам. Но это перспектива там, 25 плюс лет. Ну и, конечно, вот, сюда это оборонительное сооружение.
Вот вы, да, сразу уже выходите на эту тему. Как раз я хотел эту тему поднять. Опять-таки, не с точки зрения сегодняшних политических решений, а вот Украина через 5 лет, через 10 лет. Какие модели вам представляются? Вот одну вы сейчас назвали – Германия. Может быть, это модель Кореи, Северной и Южной Кореи с 38-й параллелью. А может быть, Финляндия – тоже, в конце концов,
это все вместе будет.
Страна сказала себе, мы потеряли там порядка 25-30% территории, но мы продолжаем жить дальше и, собственно, развиваться.
Ну, это шикарный пример. Еще раз смотрите. Да, у нас там есть многие горячие головы, которые только границы 91-го года. Секундочку. Но громче всех о границе 91-го года говорят три категории людей. Три. Первое. Это люди, которые знают, что они четко забронированы, что ни на какую войну они точно не пойдут, их никто не заберет. Это раз. Вторая категория. Это люди 60+, которые тоже знают, что согласно действующему законодательству, они ни при каких условиях мобилизированы не будут. И третья категория – это люди, которые находятся в Майами, в Лос-Анджелесе, в Варшаве, и они тоже знают, что их никогда на эту войну не возьмут. Финляндия сделала абсолютно правильно. Они просто раскинули карту, сели всем своим руководящим составом и посмотрели, а можем ли мы вернуть эти границы там, что там, 39-го года, да? Говорят, куда там вот Советский Союз? Ого, а мы где? Ого, понятно. То есть они трезво и здраво рассудили. Нам нужно точно так же здраво принять. Наша самая большая защита прячется внутри Украины. Никакое НАТО за нас воевать точно не будет. Мы должны это прекрасно понимать. И даже за отдельные страны Евросоюза, вернее, за отдельных даже членов НАТО, само НАТО воевать тоже не будет. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому первый день после окончания войны это что? Это готовиться к следующей войне. И только при этом условии этой следующей войны точно не будет.
Ну да, собственно, как это и было с Германией. То есть в этом отношении немецкая модель представляется, наверное, наиболее реалистичной для Украины в среднесрочной перспективе.
Я думаю, да, абсолютно верно. Опять же, ну, тут зависит от нас большая работа. Создать еще раз такой образ жизни, чтобы, первое, люди возвращались. Второе, чтобы экономика работала, чтобы военная сфера оставалась важной, нужной и развивалась. Ну и, конечно, тогда постепенно там, вот, те оккупированные территории, постепенно там будет какое-то социальное недовольство. И, ну, вот что-то в таком духе. Но, опять же, это все перспектива там, 20 плюс лет. Ну, к сожалению, вот такая жизнь.
Но для этого еще нужно, пользуясь той метафорой, чтобы Красная армия остановилась на линии разграничения, чтобы Красная армия остановилась на Эльбе, чтобы путинские войска остановились там, где они сейчас есть. Вы предвидите в 2025 году некие переговоры, достижения компромисса и хотя бы прекращение огня по нынешней линии разграничения?
Оно шло к этому в этом году еще, вот в начале года, судя по украинскому бюджету, я его видел еще там, в январе месяце, было понятно, что идут у нас сокращения на там, военные сферы, на органы правопорядка, наоборот, идут увеличение там, ассигнований на восстановление, на поддержку ветеранов. И уже тогда, в начале 2024 года, было такое, что-то как-то подозрительно, как-то оно к этому идет. И вот если бы, скорее всего, ну, еще раз, я не берусь обсуждать там, Курской операции, уместно, неуместно, это отдельная история, это можно минут 20 говорить на нее. Но если бы не Курск, то, скорее всего, мирный переговор уже бы начался. Потому что у Российской Федерации догма какая? Вот только начинаются переговоры с учетом территориальных реалий на земле. Да? Вот, вот, что есть на земле, так и останавливаемся. Понятно, что Курская область ни под каким соусом, ни под каким повидлом к Украине отдана не будет. И переговоры начнутся только тогда, когда Украина оттуда выйдет. И вот, опять, чтобы чуть-чуть резюмировать. Только при наличии доброй воли Китая, который будет согласен остановить эту войну можно остановить. И опять же, здесь упираемся все в Украину. Если Украина говорит, мы признаем те границы, на которых сейчас находится российская армия, Китай, пожалуйста, повлияйте на это. И Китай очень любит проводить линии, вот 38-я параллель, поэтому я думаю, что, скорее всего, они повлияют на Россию.
То есть вы считаете, что ключи в Пекине?
Абсолютно верно. Без Пекина, без Индии, ну, два ключа, даже так скажем, эта война не остановится. Я когда со многими общаюсь, иностранцами, у всех вот, там, еще год назад, ключевая такой тезис. Украина должна сесть за стол переговоров с Россией. Окей, мы сели, что-то подписали, а теперь к вам вопрос встречный. А как заставить Путина выполнять взятые на себя обязательства? Никто не смог дать ни одного мне ответа. Мое глубокое убеждение, сделка будет с Путиным, к сожалению, так она будет называться. Что-то вроде зерновой сделки. Помните, когда Украина подписала с Россией зерновую сделку, но на одном листе бумаги не было подписано ничего. Было как в классическом голливудском фильме. Одна купюра разорвана пополам, то есть два листика. На одной стороне Украина, на другой стороне Россия. Но только будет разный гарант. Если у нас будет, скорее всего, Европейский Союз и США, что они обязуются следить за нами, что мы будем выполнять взятые на себя обязательства, то с российской стороны только Китай и Индия. Иных каких-то вариантов я действительно не вижу.
Насколько гарантии Украины могут быть обеспечены Западом? И что бы, вы считаете, вас в этот момент могло бы успокоить, гарантировать? Членство в НАТО?
Нет, абсолютно нет. Но еще раз, НАТО не гарантирует вообще ничего, от слова совсем, и я уверен, что все кроется только внутри Украины. Это помощь с экономикой, это восстановление экономики, это размещение военных предприятий на территории Украины, то есть в целях оборонных. Мы не будем военным путем отвоевывать захваченные территории, ну, по крайней мере, в том обозримом будущем, о котором мы с вами говорим. Как дальше, какие там правительства будут, мы не знаем. Нам нужны технологии, нам нужно понимать, как работает система принятия решения в НАТО, вот, логика, логистика, медицина, как это все устроено, нам нужны все эти базы, научиться. Давай так, не просить рыбу, просим удочку.
Дайте
удочку, мы научимся сами ловить рыбу.
А откуда сейчас пошли разговоры о ядерном оружии? Это один из рычагов типа Курска?
Ну, это изначально, как только я увидел, сначала воспринималось, как ну, кто-то неудачно пошутил. А потом, как оказалось, неудачно пошутили где-то в высших верхах. Потому что, еще раз, какое ядерное оружие? Какая бомба могла заваляться? Да, 1 000 000 мемов есть в сети, что там, говорят, у Кравчука, бывшего президента Украины, завалялась на даче бомба или там, десяток боеголовок. Мы должны понимать, что боеголовки заваляться не могут. Они дышат. То есть, когда они у нас находились, мы не могли их обслуживать. То есть, мы могли обслуживать саму ракету, потому что были у нас технологии, а саму боеголовку, материалы, полураспад, там, 12 лет полураспад этих материалов был, только в Российской Федерации, поэтому мы их отдали. Создавать с нуля, но опять же, когда у нас нет патронного завода своего, говорить о том, что мы создадим ядерную бомбу, для чего? Даже если она у нас будет одна, даже если будет 10, в Российской Федерации 6 тысяч ядерных боеголовок. С кем мы собрались сражаться? На одну нашу боеголовку ответят 10, ну, это не вариант.
Насколько критична ситуация с инфраструктурой перед наступающей зимой? Насколько Украина сможет пережить вот эту холодную зиму?
Шикарный вопрос. Смотрите, по заявлениям, опять же, это все официальные данные, что Украина разрушена порядка 90% мощностей теплогенерации. То есть это серьезно. Но это все с Советского Союза, остались теплоэлектростанции, они повреждены, что-то вообще уничтожено. То есть очень тяжелая ситуация. Но Украина решила действовать следующим образом. Защищать ПВО, ну это как бы, как, опять же, терминология боксеров. Держать удар, ну, окей, ты можешь держать один, второй, третий, десятый, но на 20-м ты начнешь пропускать, ты просто обессиливаешься. Украина решила действовать на упреждение и начала разносить, уничтожать большие склады, где российская армия накапливает северокорейские ракеты, крылатые
дроны, да, шахеды, вот это бомбы, вот,
да, вот. И вот этот вот торопец, у нас даже выражение появилось, получить в торопец. Было сказано, сколько там, 30 тысяч тонн боеприпасов взлетело на воздух, приблизительно. 30 тысяч тонн, это 30 килотонн, малыш и толстяк, Хиросима, Нагасаки, это, соответственно, 15 и 25 килотонн. Ого, ничего себе! То есть получается, что маленький, ну ты что маленький, хороший ядерный взрыв был. Еще осталось там всего у Российской Федерации порядка 20 таких больших складов, которые нам нужно правдами и неправдами достичь. И этим мы терминовываем, скажем так, момент удара по нашей энергетической системе. То есть в 2022 году уже 10 октября были первые удары массовые и, к сожалению, были серьезные прилеты. Сейчас мы пока это время держим только за счет того, что уничтожаются склады и банально пока нечем обстреливать сильно.
Но зиму, как бы, само население все-таки с имеющимися мощностями, генераторами возможно пережить?
Конечно. Смотрите, но у нас другого варианта нету. Да, будет тяжело. Я прекрасно это осознаю. 22-й год был тяжелый, 23-й был немножко легче, 24-й, я думаю, скорее всего, будет на уровне 22-го, потому что уже уничтожена, уже истощена энергосистема, но, чтобы вы понимали, люди, ну, как бы, не то, что не унывают, еще раз, это не бравада, я не стремлюсь показать в вашем эфире, что у нас все хорошо, там, со слезами на глазах. Да, трудно, да, неприятно, но дизель-генераторы есть, к сожалению, это неприятно с точки зрения, что дымит, оно воняет, но инфраструктура работает. Люди себе ставят экофлоу, научились там, какие-то технические решения внедрять, экономика работает, предприятия работают, да, не все, но я думаю, что с этим пройдет.
Ну что ж, Иван, спасибо за этот рассказ, еще больше спасибо за вашу твердость и бодрость духа, и тот юмор даже, не побоюсь этого слова, да, с которой вы рассказываете об этих тяжелейших вещах и сценариях, но тем не менее, это та реальность, с которой мы сталкиваемся, и лучше смотреть на нее прямо. Иван Ступак был в гостях у нас в программе «Археология», а мы вернемся буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о призраках 1938 года. Готов ли Запад также сдать Путина Украину, как Гитлеру была сдана, например, Чехия? Рассуждает об этом политолог Александр Морозов.
Если говорить о поддержке Украины, то она очень фундирована, то есть она стратегически простроена вперед на несколько лет. Существенным что является? Открытие в конце, собственно говоря, во второй половине 24-го года в Висбадене, которое становится основным центром на долгие годы вперед интеграции украинской армии в военные структуры НАТО. Это первое. Второе, что сейчас с 1 января председательство Евросоюза перейдет от Венгрии к Польше. Ситуация фундаментально изменится, потому что позиция Польши в вопросах поддержки Украины, она радикально отличается от позиции Венгрии. Польша и сегодня является основным хабом, приграничным хабом военной поддержки Украины, и поэтому позиция Польши будет очень важна дальше в первом полугодии 2025 года в Евросоюзе. Руководство НАТО новое очень четко заявляет свою позицию, а Столтенберг переходит на пост руководителя Мюнхенской конференции по безопасности. Это очень знаковый шаг, потому что, как все знают, ее предыдущий председатель был человеком с долгим опытом дипломатического взаимодействия еще с Советским Союзом, это Вольфганг Ишингер. И он, конечно, был, Ишингер был долгое время, так сказать, и даже после 2014 года был сторонником диалога с Москвой. Теперь во главе Мюнхенской конференции будет Столтенберг, который очень четко, так сказать, заявил себя. Что будет в 2025 году с американской поддержкой Украины? На мой взгляд, несмотря на достаточно странные, эксцентричные заявления, которые делает кандидат Дональд Трамп сейчас, на них надо смотреть исключительно как на предвыборные, как на сказанные в предвыборной ситуации. А после того, как станет ясно, кто окажется в Белом доме, понятно, что в значительных объемах поддержка Украины сохранится при любой администрации США. И если Трамп, предположим, станет президентом и попытается предпринять какие-то попытки эту войну остановить, то это будет носить очень короткий характер, он столкнется с позицией Кремля, и на этом все эти попытки миротворчества завершатся.
Это был Александр Морозов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам в студии присоединяется мой коллега Мартин Лариш, эксперт по политическому насилию, сотрудник Института международных отношений в Праге. Добрый день, Мартин.
Добрый день, здравствуйте.
И эксперт сразу должен сказать, в том числе и по Украине, по украинскому вопросу, вот он пришел, только что вышла у него книжка под названием «Rebel Militias in Eastern Ukraine» – «Повстанческие милиции в Восточной Украине». Изучал феномен, собственно, нерегулярных вооруженных формирований на Донбассе, Восточной Украине после начала войны в 2014 году. И, собственно говоря, первый вопрос к тебе, как к человеку, изучавшему все это на земле. Предвидел ли ты тогда, ощущал ли ты неизбежность большой войны и попытки России вообще вторгнуться в Украину, не только отторгнуть часть территории?
Тогда, в 2014 году, и, конечно, ситуация была другая, чем сегодня, потому что Россия вот пыталась избегать, делать вид, что ее там нет. Это были вот эти «их там нет»-ы.
Да.
И вторжение, которое Россия провела в 2014 году, начиная с августа 2014 года, все равно Россия старалась даже это не признавать, и поэтому тогда еще вопрос был в том, насколько Украина будет реагировать, и насколько будет реагировать местное население, и вообще какая будет международная обстановка. Со временем было видно, что Россия как бы не знает, что с этими территориями делать. То есть как бы не удалось сделать с этих оккупированных территорий рычаг давления на Украину, чтобы предотвратить ее прозападную ориентацию. Mm-hmm. И было видно, что со временем Россия пытается как бы вернуть и одновременно не вернуть вот эти оккупированные территории Украине, чтобы через них дальше давить на Украину и, в принципе, использовать их как рычаг. С другой стороны, было видно, что территории не настолько большие, если посмотреть на карту Украины, и даже с экономической точки зрения, поскольку оккупация России привела к полной разрухе местной экономики уже с 2014 года. То есть даже в экономическом плане не удалось России это использовать как рычаг давления. давления на Украину. И было видно, что Путин ищет другие возможности, каким образом повлиять на Украину, сделать из нее свой протекторат и предотвратить сближение с Западом. Поскольку он исчерпал все возможности, которые у него были, и экономические, и политические, и даже военные, если не смотреть уже на вариант полномасштабного вторжения.
Хорошее слово ты использовал, протекторат, вот как раз вот это вот нас снова возвращает в 1938 год, да, обращение Гитлера к Богемии, к жителям Богемии и Моравии, то, что, так сказать, предлагаю вам протекторат, как он тогда сказал. Хорошо, еще я хочу спросить по твоему знанию людей, общению с людьми на востоке Украины. Действительно, они тяготеют больше к России, и они готовы более охотно жить в рамках России. И к чему и почему я это спрашиваю, что мы обсуждали с коллегами в первой и второй части программы возможность раздела Украины по корейскому или германскому сценарию, немецкому сценарию после Второй мировой войны. Видишь ли ты на востоке Украины такую действительно другую идентичность, другую страну, которая готова скорее интегрироваться с Россией, чем с Украиной?
Я думаю, что тема двух Украин, как это было, которая обсуждалась в 90-х годах и в нулевых, что ее нет больше. Да, то есть, как бы, были разные разговоры, книги и так дальше, публикации о том, что есть Запад Украины, который разговаривает на украинском языке, у которого там четко выраженная украинская национальная идентичность и так дальше, и Восток, который российскоговорящий, который, ну, другой, отличается чем-то. Да, вот. А я бы сказал, что начиная с 2014 года уже эта тема постоянно уходит на нет, и сейчас двух Украин как таких нету. Если ты привел пример Германии и Кореи, надо иметь в виду, что это один народ с одной и той же идентичностью, который был политически разделен на два разных лагеря. Да?
Да.
А с Украиной тема немножко другая в этом плане. То есть, если смотреть на то, что происходит на оккупированных территориях Украины уже с 2014 года, видно, что там идет процесс реколонизации этих территорий с помощью культурного геноцида. Да, то есть, как бы, и этого не было ни в Корее, ни в Германии. Там, естественно, да, шли другие процессы, которыми эти тоталитарные государства пытались, имея в виду Восточную Германию и Северную Корею, естественно, которые таким образом пытались подчинить и полностью контролировать общество. Но не было там вот этого элемента культурного геноцида, который мы видим в Крыму, который мы видим, и причем в Крыму, который касается не только этнических украинцев, но тоже крымских татар. Да? И, естественно, в оккупированных территориях, на территориях Восточной Украины. То есть, это одна большая разница. То есть, людям...
Да, ты прав, это большая разница, и то, что внешние силы, интегрирующая сила, которая, так сказать, занимается вот этой вот реколонизацией. А, кстати, вот здесь вот все-таки хочу перекинуть мостик, опять-таки, к тебе, как к чеху. Это может напоминать 1938 год? В Чехии и отношение Гитлера к Богемии и Моравии?
Я бы не сказал. Это тут немножко другой вопрос, потому что Гитлер все-таки... Я же не эксперт по этой теме, да, поэтому выхожу из того, что знаю. Гитлер все-таки не говорил, что чехи и немцы, что это одна нация.
Ну да.
Да, то есть, что выбор чехов стать чехами – это просто политическая какая-то идентичность, которую навязывал... Который чехам навязал Запад, да, то есть как главный враг в этом нарративе.
Насколько вообще в Чехии существует понятие экзистенциальной угрозы России, исходящей от России, учитывая опыт 68-го года?
Оно, естественно, существует, и этот опыт 68-го в чешском обществе, он живой. Мы это видели, например, на большом успехе фильма «Волны», да, который недавно начали показывать в кино. То есть видно, что эта тема живая. Но она не касается всех. То есть как бы это экзистенциальный вопрос, естественно, но не для всего общества. Угу. А тут еще надо сказать, как бы дополнить к предыдущему вопросу, что это не значит, что эта партия пророссийская. Да? Вот она опирается в большинстве своей там, программы, если есть она, опирается на, как я сказал, уже публичные опросы. Да? И тут мы видим, что с одной стороны примерно две трети общества понимают, что войну начала Россия и так далее. С другой стороны, две трети общества уже чувствуют себя усталыми от этой войны. И значит, они готовы поддержать мир любой ценой. Ну или хотя бы не то, что любой ценой, может быть, но мир, обмен на территории.
Ну, то есть, да, я смотрю, даже в том числе и президент Павел недавно сказал, что, так сказать, так или иначе нужно будет допускать такую возможность развития событий, что Украине придется поступиться частью своих территорий.
Но тут немножко его позиция, я так думаю, немножко другая, чем мирен любой ценой и чем принудить Украину.
Нет, я думаю, что нет, но это как бы это признание геополитической реальности, то, о чем мы говорили, кстати, в предыдущих частях нашей программы.
Но тут тоже надо иметь в виду, что эту геополитическую реальность также делает Запад, отдельные лидеры западного мира и так дальше. То есть, как бы, это не какая данность, с которой нельзя ничего делать.
Согласен.
Поэтому все тоже исход этой войны это не ничто, это не ничего, что данного.
Нет, заложено не уже вперед. Мы сами
да,
делаем.
Да. То есть мы сами формируем это будущее, и тем более отдельные лидеры западных стран. Тут можно опять начать разговаривать про тему недостаточной поддержки Украины, в том числе военной, или прежде всего военной поддержки, и передача дальнобойных ракет и военной техники и так далее. В том числе даже в стратегическом плане. Да? Сегодня, что мы видим, или уже с 2022 года, что мы видим, это то, что у Запада есть тактика помогать Украине, но нет четкой стратегии, нету что стратегии. Мы дальше будем делать и какой исход мы хотим видеть и как ему помочь, пойти навстречу. Потому что пока подход такой, ну, будем помогать Украине, чем хотим, чем сможем, или даже чем мы рискнем там отправить пару танков, пару
самолетов,
пару комплексов артиллерии или ПВО. И дальше как бы пусть уже как пойдет,
вот это да.
И все, да,
вот
то есть как бы никто вслух не говорит о том, что исходом этой войны должно быть поражение России, как оно должно выглядеть и так дальше. Это все, мне кажется, я не знаю, ли они то ли боятся про это говорить, вот. Или хотят
все равно...
Я боюсь,
что ты здесь произнес одну из самых таких тяжелых истин, что на Западе отсутствие стратегического видения победы Украины боятся, пожалуй, не меньше, чем победы России. Потому что дальше неизвестность. А что будет с бомбой? А что будет с ядерным оружием? А как себя поведет Кремль? А если скинут Путина? А кто придет за Путиным? И вот это вот пространство неопределенности, в нем прекрасно играет Путин, да, но не знает, что делать Запад. Мартин, спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях был Мартин Лариш, эксперт по политическому насилию, сотрудник Института международных отношений в Праге. Ну, от себя скажу в заключение, особенно сейчас, когда мы ждем результатов выборов в Соединенных Штатах, что состояние неопределенности, оно напоминает 1938 год. Если история чему-то учит, то это то, что она не учит ничему. В 1938 году политики оказались неспособны предотвратить наступление и расширение Гитлера. За 1938-м наступил 1939-й, за 1939-м наступил 1941-й. И прежде чем наступил 1945-й, должны были погибнуть десятки миллионов людей. Большой вопрос, что наступит за 2024 годом. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.